В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере в Бога и доверию спецслужбам. Тема периодически возникает. Последний раз она возникла, как мы все хорошо знаем, буквально весной 2018 года, на этот раз в связи с украинскими спецслужбами, в связи с делом Аркадия Бабченко. И дело это вызвало много споров. Большие критические отклики на Западе. Критические в том смысле, что такие имитации подрывают доверие. Но встал и более глобальный вопрос. Вопрос о цене смерти, о цене доверия, о том, как далеко может человек зайти в сотрудничестве с спецслужбами. И это больной вопрос прежде всего для верующих людей, и, может быть, даже больше для православных, потому что именно на православных пришелся в 20 веке основной удар спецслужб. Вербовали активно и широко. И надо сказать, исповедников и мучеников, которые не поддались, это ведь были далеко не все, это было скорее даже меньшинство. Вновь и вновь встает вопрос, когда человеку угрожают смертью? Такой был и в 70-е годы прошлого века, и в 80-е. Когда человек угрожает смертью его или близких людей, позиции верующего человека отличается или нет? У нас сегодня в гостях двое православных сидельцев, сидевших. Елена Никитична Санникова и Павел Григорьевич Проценко сидели в 80-е годы, сидели за веру. Но начать программу я бы хотел с небольшого видеоинтервью с другим православным человеком, диссидентом и правозащитником, хорошо известным всем слушателям и зрителям «Радио Свобода», Сергеем Ивановичем Григорианцем, с вопросом все о том же. Вера, угроза смертью, вера и спецслужбы. Каково было выстаивать? Прибавляет ли что-то вера к этому противостоянию?
Мое положение было гораздо хуже. Дело было не просто в том, что там я говорил и писал то, что я считал правдой. Дело было в том, что уже с 90-го года я говорил о том, что КГБ идет к власти, и потом проводил там конференции КГБ, еще что-то такое. То есть старался этому помешать. То есть я был в прямых враждебных отношениях с агрессивной, ну, в общем, преступной по нормальным человеческим понятиям организацией. И хорошо понимал свое положение, конечно. Ну, как вам сказать, ну, человек может умереть, в общем, по разным причинам и в разных ситуациях. И бывают ситуации, в конце концов, смерть – это, ну, тоже важнейшая часть жизни. Ну, с одной стороны, я не боязливый человек, действительно. А с другой стороны, ну что, ну, бывает положение, при котором смерть, может быть, является самым важным твоим делом. Я всегда относился к этому, в общем, довольно спокойно, считал, что зависеть от меня это не зависит, что, ну, скажем так, это в руке Божией. Вот, что рассчитать я этого тоже не могу. Предусмотреть всего я этого не могу. Ну, в каких-то случаях я могу постараться зря не подставляться. Ощущение, что ты сам в чьих-то руках. Вот, и все, что происходит с тобой, а и хорошее, и дурное – это, в общем, не твои заслуги.
Маленькое примечание – и хорошее, и дурное. Ведь Сергей Иванович, дай Бог ему здоровья, жив и здоров. Но практически несомненно, спецслужбы убили его сына Тимофея, Тимошу, в 90-е годы. И это, конечно, трагедия, которую, ну, ничем обелить нельзя. Сегодняшние гости – С комментарием.
Комментарием к словам?
Ну, ваше мнение. Вас просто посадили или грозили сперва посадить?
Ну, вы знаете, это же, так сказать, прежде всего речь идет о том, что делает человек, и в частности христианин, в советской действительности. Вот надо сказать о советской действительности, что это за вид жизни такой.
А это действительность или...
Это вот да, это некий сюжет, начавшийся в 17-м году, условно очень говоря, да, который быстро привел жизнь к очень такому, так сказать, состоянию иллюзорному и мертвенному. И поэтому человек, который рождается там, в жизнь, и по этому поводу радость, конечно, существует среди его близких, но потом, который начинает расти и входит во взрослую жизнь, он очень быстро оказывается в состоянии полумертвым. Это вот такое свойство тоталитарных сообществ, что жизнь настолько сужена, настолько проявления человеческой личности, так сказать, усечены, так сказать, вот, и человек не может расти, так сказать, вот под солнцем жизни, что, в общем-то, он очень быстро начинает испытывать кризис как личность, как развивающийся человек, у которого есть душа. И поэтому вот я столкнулся с этой проблемой, с проблемой омертвения, вот, так сказать, как это Бердяев говорил. Вот. И поэтому стал вопрос, а что можно делать в ситуации, когда вот ты прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», когда ты знаешь хронику текущих событий, знаешь. И вот в это время я учился в литературном институте в Москве, заочно учился, приезжал в Москву, жил какое-то время. Была у меня такая знакомая, Татьяна Михайловна Великанова. И она, так сказать, считала своим долгом в первую очередь переправлять хроники в Киев. Поэтому я всегда с женой Ириной, мы всегда были первыми читателями свежих номеров. И она давала просто, а потом сказала, вы не можете помочь вот, разобрать документы, которые пришли из зоны. Вот. Это был огромный массив, надо сказать, документов, который пришел от украинского политзаключенного Петра Рубана, такой был заключенный. И простой человек, который, так сказать, попал вот, по его своему характеру в мясорубку машины, так сказать, вот, получил один срок, второй. Вот, и, значит, и вот он передал, так сказать, каким-то образом кучу документов полуграмотно написанных. Вот мне их пришлось разбирать. Я составил довольно обширный такой вот кусок описаний. И вот когда я это делал, оставив учебу, надо сказать, приходил только на какие-то экзамены, вот, и перед мной стал вопрос, вообще, что это такое? Вот человек инакомыслящий, непонятное, в общем-то, мировоззрение, не очень ясно у него было. Вот, что это такое, как к этому относиться, так сказать. Вот человек явно страдает, его писингует, так сказать. У него, он, в общем-то, изобрел такую вещь, инкрустированную шкатулку для президента, по-моему, тогда уже Рейган был, или еще Картер был. Да, тогда был президент Картер. Вот, если не фото, это были 70-е годы, 76-й, 7-й. Да.
Картер да. До 78-го.
Картер, да. Значит, вот он для американского народа, там какой-то юбилей был, изготовил шкатулку, и вот его под эту шкатулку ему дали еще очередной срок, и вот пришлось разбираться с этим. Вот, и я, так сказать, конечно, увидел, что это просто человек со своеобразной, так сказать, организацией, который схлестнулся с бюрократией. Просто вот такой характер у него. Просто дело в том, что с советской системой многие сталкивались не только потому, что они были идейно противоположные, так сказать, и верили по-другому, а просто в силу, так сказать, вот характеров. Он не любил работать на государство. Он был частником. Вот таким вот. Работал в каком-то цеху, таком полу, так сказать, легальном. Вот какие-то подделки делал. Вот. И, значит, хотел, и как-то был, не хотел сгибаться перед начальством. Ему сказали, это нельзя, надо оформиться, что-то такое вот было. Я сейчас уже даже полностью до конца его дела сейчас не смогу воспроизвести. Но вот с этого началось. Потом это слово за словом, дело за делом. И, в общем, он уже стал на единых позициях. И в лагере, как очень многие, он уже стал, так сказать, чувствовать себя и верующим, и, так сказать, там, антисоветчиком и так далее. Вот такая жизнь пошла. И, конечно, ясно становится, что жизнь так организована, что человек, обладающий ну, каким-то характером особым, да, какими-то своими свойствами определенными, его нельзя ломать, так сказать, как это делала советская система. И что, конечно, таких людей нужно освещать его по позиции. Я там постарался это светить. Вот так началось. Один эпизод, потом второй. И так мы начали с ней сотрудничать. И что для меня было важно, то что Татьяна Михайловна была человек особый, она приходила там в гости, я ее звал к себе, к своим приятелям. Мы там говорили на тему веры, религии. Она была человек, можно сказать, агностик, но склоняющийся к вере, так сказать. Вот так я бы сказал бы. Человек очень свободомыслящий. Вот. Но она, у нее было одно потрясающее качество. Когда, например, я к ним приходил, она всегда смотрела за тем, она меня провожала, всегда уходила, чтобы ну, за мной хвоста не было. Это такой важный момент. Почему? Потому что человек, который входит в параллельную жизнь, потому что, в общем-то, жизнь лагерей, жизнь обездоленных, это жизнь невидная людям. Вот, так же, как и нищие, так сказать, мы проходим мимо них, но мы не видим, что за этим скрывается чаще всего. Вот. И поэтому, так сказать, человек, она понимала, что человек, просто взявшись помогать, это не тот человек, который, так сказать, взялся, так сказать, идти там на демонстрации или что-то. То есть она понимала, что человек надо приберегать. И вот так как-то вначале я просто не понимал это, просто видел такой странный момент. Однажды даже, когда мы с ней уходили, там, в самом деле, какое-то большое количество машин стояло, и людей, так сказать, очень странных. Она специально мне сказала, вот я сейчас пойду, они за мной идут. Вот тогда иди, так сказать, там. И там они, в самом деле, за ней все ушли, и я пошел. То есть вот такие тонкие вещи. Я потом, когда уже стал общаться с этим сообществом, так сказать, инакомыслящих, я понял, насколько это редкий был тип. Очень редкий тип. Человека, всматривающийся не только в себя, но вот всматривающийся в обстоятельства другого. Вот это очень важный момент был. И, конечно, я ее, так сказать, когда ее арестовали, она для меня была, конечно, образом человека, который, ну, так сказать, по душе христианин. У меня был ее портрет, так сказать, всегда висел, так сказать. Несколько человек висело, так сказать. Вот ее фотография была у меня в квартире. Всегда уже на обысках ее изымали.
А сколько было обысков?
Вы знаете, у меня было, может, сейчас скажу, ну, таких вот глобальных три. Ого. Но не считая каких-то таких, которые меня в Москве, скажем, задерживали на вокзале там, и так далее. Вот, но таких глобальных...
Страшно
ли было?
Вы знаете,
ну, когда это один, ну, в Рождество там, 82-го года, с 82-го на 82-го года, у меня жена встала очень рано, и где-то это было 7 часов утра, и выходила на работу. И вот на нее в коридоре набросились мужики, так сказать. И, конечно, это был крик, то есть она страшно испугалась. И, конечно, так сказать, ты вскакиваешь в трусах, можно сказать, в чем мне, и выбегаешь, и видишь это, так сказать, огромное количество людей входящих. Не то, что страх, но такой, как бы, некий шок. Это не страх, так сказать, а некий шок. И ты, как бы, пытаешься выбраться, как это, ну, как тебя бросили в воду, и ты пытаешься выкарабкаться на какую-то твердую почву. Ну, это, конечно, естественное нормальное состояние. Вот. И первое, что я сделал, я сказал, значит, вот, кто из вас старше в тот момент? Это уже не первое у меня было, но кто из вас старше, так сказать, и там было два человека. Они щелкнули друг нога каблуками. Выяснил, один, значит, был майор городского КГБ, а второй был майор республиканского КГБ. Они как бы равны по чинам, но не ясно было кто. Причем майор республиканского КГБ и вот только что произвели в майора. Он на повышение пошел, и тот еще не знал. И вот один, он рванулся вперед, что он главный, а этот сказал, он. И, так сказать, вот у них такая молчаливая такая перебранка. Оба были в кожаных плащах. Это очень дорогие, до пола. Кожаные черные плащи, кожаные какие-то одежды. Это, как мне потом объяснили, только в номенклатурных магазинах обкома партии, так сказать. Такие ребята были. Остальные лейтенанты, капитаны, они были одеты как-то совсем неброско. Вот, я попросил их, чтобы, говорю, без безобразия. Что же вы этой женщины пугаете? И надо сказать, что вот некоторое такое, почему-то вот в данном отношении меня, они мне всегда разрешали пить чай. Хотя с большим, ну, пить чай там, я не один раз пил чай, там, скажем, когда еще был, да, обыск 1-4, там, такой глобальный, когда арестовывали. То есть ты там пьешь. Но они каждый раз соглашались на такие поведения. То есть зависит от человека. То есть я начинал как-то пытаться их, ну, обращался к каким-то человеческим качествам. Я знаю, что был такой, я, поскольку внимательно читал хронику, меня интересовало вообще поведение человека и системы. Вот. И вот такой был Микола Горин, был такой, так сказать, во Львове правозащитник, кто много раз сидел. И вот когда к нему пришли, вот толпа вломилась, один сразу бросился что-то ему подбрасывать. Он это заметил, и он сказал, если там подбросил, он как-то закричал, вот я прогляну, и Бог тебя пусть проклянет. И они не подбросили его в этот момент. Это вот я запомнил, бывали такие случаи. Конечно, там Василия Овсиенко украинского, ну, подбросили там все что угодно, там пуговицы оторвали, сфальсифицировали. Но вот бывали какие-то случаи, вот, да, это, когда они вдруг отступали и немножко держались в рамках. Вот.
Елена Никитична, ваш опыт как там, в Твери, пугают или не очень?
Давайте немножечко вернемся к сегодняшнему дню. Да, речь сейчас шла у нас об Аркадии Бабченко, да, который, слава Богу, что он жив. И вот ради того, что он вот жив, да, что не произошло это убийство, которое готовилось, да, реально готовилось, вот ради этого можно вступать в сотрудничество со спецслужбами. Ради того, чтобы сохранить жизнь человека. Это безусловно. И это я говорю с христианской точки зрения. Но Аркадий Бабченко абсолютно неверующий человек.
Ну ладно, откуда мы это знаем?
Об этом он пишет. Да, дай Бог ему прийти к Богу, я буду счастлива. Да. Но он говорит очень спорные вещи, и, возможно, его острый язык – причина того, что на него готовилось покушение. Вот. Но слава Богу, что он жив. С живым человеком можно дискутировать, можно его взгляды обсуждать, и это гораздо лучше, чем если бы за его взгляды его убили. Вот тогда, в том числе и негативные взгляды, дают свои черные плоды, когда человек оказывается мучеником за идеи не очень хорошие. Да? Вот ситуация с Борисом Стамахиным, пожалуйста. Человек сидит, до его ареста то, что он писал, это в шок приводило людей, да? Но вот он сидит, и постепенно его идеи распространяются, входят в души людей. Помимо его правильных мыслей вполне, у него есть вот такой вот жуткий негатив у Стамахина.
Ну, с перчиком.
Да, да. Вот. Не убивать, не сажать за взгляды нельзя никакие. Вот. Ради того, чтобы освободить человека из тюрьмы, ради того, чтобы человек не был убит, да, возможно, что угодно. Хоть с дьяволом за стол переговоров сесть. Вот сейчас меня очень сильно волнует, беспокоит судьба режиссера Сенцова, который сегодня, на сегодняшний день, уже 36-й день, держит голодовку, смертельную голодовку. Он полон решимости. За его жизнь очень страшно. Другие политзаключенные украинцы присоединились к голодовке. Я волнуюсь и за их судьбу. И вот если нужно будет сесть за стол переговоров с российскими спецслужбами, с украинскими спецслужбами, я за, ради того, чтобы спасти жизнь людям. Вот. А вот когда темные делишки свои проделывают спецслужбы и приглашают к сотрудничеству, это нет. Это строгое табу. И так было всегда. Вы знаете, во все времена.
Я просто хочу, я совершенно согласен с Еленой Никитичной, так сказать, что слава Богу, что он живой, там, и дай Бог ему, так сказать, здоровья и так далее, и многих лет жизни. Но просто, скажем, как я на это, я совершенно иначе на это посмотрел, и вот почему. Дело в том, что я, по-видимому, был единственный из бывших политзаключенных, вот, которые в волну Горбачева были освобождены, так сказать, это в феврале 87-го года, то есть когда прошел январский пленум, он вот объявил, что, оказывается, у нас был застой, и нужно все менять. Вот. И я был, видимо, единственный, который решил привлечь к ответственности тех, кто, так сказать, сфабриковал мое дело. Поэтому я уже где-то, видимо, в марте, в апреле, так сказать, я подал письмо, я вначале попытался выяснить у людей, которые мне сочувствовали из общественности советской. Вот такая была Ольга Чайковская в литературной газете. Она мне дала телефон так сказать, поскольку моим делом немножко Сахаров занимался, там, Ваксберг, то вот он меня направил к Чайковской. Она дала телефон административного отдела ЦК. Но вначале я написал письмо на имя члена Политбюро Соломенцева, где изложил огромное количество фальсификаций. А в моем деле было куча фальсификаций, лжи, так сказать, вплоть до выпуска клоунов, загримированных под моего отца, например, до похищения людей, скажем, моей дочери, крестной матери регента, которую возле храма просто выкрали на 3 дня, держали в подвале городского КГБ, вот, и хотели, чтобы она дала показания. Вот. Значит, и вот я, так сказать, это собрал, и, так сказать, включая бывшего члена украинской хельсинкской группы Ольгу Гейко Матусевич, вот, которую тоже вот пытались запутать, с которой я даже знаком-то не был, один раз видел. Вот, выпустили чекиста, который был загримирован под моего отца. Вот, и, значит, так далее, и так далее. И в конце концов меня принял зам начальника административного отдела ЦК. Это такой человек, он, как я вот уже сейчас выяснил, я тогда подозревал, что большой начальник, сейчас выяснил, что он был ученик генерал-майора. Он потом возглавил, его фамилия Карбаинов, он был генерал, он стал генерал-майором КГБ в 90-м году, первый начальник Центра общественной связи КГБ СССР, так сказать, который стал его сейчас тоже, в ФСБ работает. Вот.
Значит, вот. То есть он принял... перетек в 90-е?
Да, он совершенно перетек, и там, так сказать, занимался уже вот... такой, как бы, гуманитарной деятельностью. Вот. Он, значит, принял, сказал, ну, если то, что вы описали, значит, мы, конечно, примем меры. И вот проходит потом, значит, там сколько-то месяцев, и я сталкиваюсь с ним нос носом на платформе метро в Киеве, так сказать, в окружении людей, среди которых я узнаю некоторых сотрудников прокуратуры, которые приходили ко мне с обыском, там, на каком-то обыске. Причем это было так смешно. Мы стоим вот в разных группах людей и делегировали ко мне одного тоже там какого-то сотрудника прокуратуры, которого я знал по обыску. Все такие статные ребята, такие, некоторые вот такие могучие, все, так сказать, уже от них дышали не туманами, так сказать, духами, а одеколоном, коньяком, так сказать. Вот. И я вижу, и он там среди них, ну, как бы немножко отворачивается в роскошных костюмах. Вот, и он так просто выясняет, как я живу, там что-то такое. Ну, и через месяц меня вызвали в обком партии почему-то и сказали, что ничего не подтвердилось. Это я к чему говорю так подробно. Я потом писал статьи. Один из моих следователей...
Он перетек в украинское СБУ или в российское?
Нет, речь вот о чем идет, что это же я встречался с... вот то, что начальник ЦОС, так сказать, связи, так сказать, КГБ, генерал-майор Карбаинов, он был замначальника административного отдела КПСС в Москве. То есть я в Москве встретился, я в Москве подавал жалобу. То есть жалоба была направлена члену Политбюро Соломенцева, и в частности, вот... А он приехал уже в Киев, как бы, он, как я понимаю, курировал Украину по этой части, по части органов. Вот. И поэтому, так сказать, он приехал, они ему доложили. Надо сказать, что картина выяснилась очень грустная, потому что все эти люди, включая вот Ольгу Гейко, так сказать, они отказались дать подтверждающие показания. Вот. По разным причинам. Вот. По разным причинам, так сказать. Ну, неудивительно, например, ту, которую похищали, регент храма, она просто боялась всего. Она чудом не дала тогда показания. Чудом, и это было чудо, в самом деле, это отдельная история. Вот, выдержала, вспомнив детей маленьких, вот она была крестная моя дочери, так сказать, что как же осиротеют, как-то она вспомнила. И вот эти дети, вот она уже заносила руку для подписи, она сказала, нет, не подпишу ее, так сказать, уже выкинули, так сказать, оттуда. Вот. Значит, и... А Ольга Гейко, так сказать, это потрясающий такой момент, когда я уже сидел, спросил, почему же вы не подтвердили, что этот случай реальный? И ведь он ей тогда грозил, ведь это там сейчас считается чуть ли не, что перестройка началась с 1985 года, когда избрали Горбачева. Это фальшь. Она началась с январского пленума КПСС, так сказать. И причем, когда уже нас выпускали, в это время в Киеве, мои же следователи судили других людей, так сказать, вот, у которых, так сказать, были другие, более мелкие, так сказать, дела, так сказать, не такое громкое дело. Вот. И она сказала следующее: вы знаете, не вмешивайте в меня свои московские дела. То есть у нас своя вот украинская компания, мы тут начинаем наше движение, так сказать, и я не хочу, чтобы нам мешали. То есть явно, я для себя решил, что с ней, так сказать, работал просто очень активно все эти годы какой-то, так сказать, агент, так сказать, там в этой среде, то есть агент влияния, и этот как бы в ней души, слушай, они там свои. Почему-то считал, что я московский, я вообще был никакой. Я был просто верующий человек, который помогал. И так получилось, что я просто всех вы посадили на Украине в Киеве. Я просто занимался разными делами. Я передавал там всю информацию, она шла гигантская, так сказать, ну, несколько лет, пока вот не начали такие безумные обыски делать. И поэтому, так сказать, вот я, так сказать, был вот такой правозащитник, потому что я просто мне было противно система молчания и лжи, так сказать, которая была. И поэтому я удивился, что она отказала. Я ей объяснил, что ведь нам важно, чтобы вот демократизация проходила через разоблачение вот, фальсификации органов, так сказать, в этом все, и вы украинское движение. И если вы считаете меня московским движением, московское и религиозное, оно зависит от этого. Будем ли жить свободно от того, признаем ли мы фальсификат, так сказать, вот, в их работе. Она сказала, нет, не трогайте меня. То есть, вот, но я продолжал писать, так сказать. Я пытался там в огоньке, так сказать, начался демократический огонек, там отказали. Феликс Светом туда вмешивался. В конце концов, один из моих следователей, Владимир Константинович Игнатьев, следователь по особо важным делам прокуратуры города Киева, значит, он, так сказать, формально заведовал моим делом, но там была бригада из КГБ и прокурорских. Движущая сила была, конечно, КГБ. Так вот, вдруг, когда в Быковне, местом под Киевом, раскопали расстрелянные траншеи, так сказать, где это самое, значит, то вдруг он оказался тем прокурорским работником, который, вопреки как бы системе, стал, ну, провел экспертизу, что это таки да, это были расстреляны Сталином. И вдруг в печати появились в той же литературной газете огромные статьи, где киевский корреспондент литературной газеты, уже покойный такой Сергей Киселев, стал описывать, что вот такой замечательный демократ, вот новой волны, вот, значит, Игнатьев и так далее, и так далее. Я написал, конечно, протест, который литературка, значит, не поместила. Огонек там извинились, сказали, что мы, в общем, как бы не нашего ранга. Московские новости, которые даже сказали, вы знаете, сейчас у нас пересменок с редакторами, тоже, так сказать, нет. И опубликовал такой журнал «20 век и мир» Павловского, тоже странный журнал, но он публиковал такие письма. После этого назначили, так сказать, разбор этого дела, так сказать, моего. Я к чему это веду, что полностью откат. Ничего не подтвердилось. И потом я вел много лет, потом это заглохло, так сказать. Меня из этого рано реабилитировали. То есть основная волна прошла у людей, так сказать, где-то в 91-м, после уже, когда Новая Россия началась. А меня реабилитировали в 90-м году, по-моему, в начале, так сказать. Лишь бы я, так сказать, от них отстал. Вот. Значит, ну я там продолжал какое-то время, потом бросил. И вот когда пришла власть, вот нынешняя киевская, и вышел указ президента Порошенко о декоммунизации и об открытии архивов, я, видно, опять-таки, единственный, кто написал тут же обращение в прокуратуру, так сказать, там, в СБУ, с тем, чтобы вот мне дали мое дело. Причем попросил, чтобы дали дело, так сказать, не просто мое дело, так сказать, судебное, так сказать, вот, а дело следственной разработки, так сказать. Я сейчас специальность такое дело, когда агентурные, по которым я даже дал им, когда меня судили, я там знакомился немножко с обрывками. Я видел, что там некий генерал, руководитель тогдашнего городского КГБ, отменил предупреждение по указу, это была такая форма предупреждать инакомыслящих, что если ты будешь заниматься, так сказать, вот такой деятельностью, тебя посадят.
Запугивались.
Вот, да, вот, значит, отменил это и, значит, сказал, что все уже, все нормы нарушены, надо его арестовать. И вот я сказал, вот такой был, это самое, это КГБ дал толчок. И вот мне отвечают тот же Ветрович из Национального института памяти ныне украинского, тот же там, по-моему, Кагут, такой, так сказать, начальник архива СБУ, так сказать, что нет, нет, это, нигде ваших дел нет. Но, так сказать, вот не удивляйтесь, что вот, дескать, это уже в личном контакте, так сказать, по переписке, что вот когда началась перестройка, то многие дела вывозились как бы в Москву. Вот. Хорошо, я изучил еще раз ситуацию, выяснил, что некоторые дела сохранились. Сохранилось дело, например, Глузмана, сохранилось дело Василия Стуса. И Василий Стус, его сын, запретил к этому делу, так сказать, подводить тем самым. А Глузман тоже запретил к своему делу журналиста пускать. Значит, это их личное дело, это, конечно, но факт то, что дела есть. Кроме того, я, так сказал, на Ютьюбе, так сказать, интервью моего приятеля, так сказать, освобождение которого из лагеря, собственно, я способствовал в свое время, это Сергей Набоков. Это один из, так сказать, лидеров свободной журналистики Украины, вот, политзаключенный, вот. И он дал, так сказать, интервью до своей смерти, вот, значит, в начале нулевых, записанное на камеру, где он сообщает, что в 90-м году некий полковник КГБ Украины, значит, который, значит, его разрабатывал раньше, связался с ним, даже в начале, а потом в 90-м, потом в 91-м, вот когда эти события произошли, и сказал, что у него есть дела, вот, на политзаключенных. И эти дела готовятся, вот, к уничтожению, но он их может продать. И он вот просто вот записан на Ютьюбе, так сказать, пожалуйста. И он, да, я купил, говорит он. Он мне до этого это рассказывал, но я это с удивлением обнаружил и в открытом доступе. Вот. И, значит, и он купил эти дела, и, так сказать, на себя, на своих друзей, там еще какие-то. Более того, этот полковник рассказал некоторые подробности из моего дела. Но не моего дела, а дела людей, которые должны были войти в большое дело, которое мне хотели инкриминировать. Потому что у каждого политзаключенного есть несколько дел. Вот, скажем, у меня, меня судили по 190-й, вот в России статье, да, 187 прим. На Украине это клеветические измышления. А есть более серьезная статья. Вот по ней готовили еще одно дело. После, значит, ну, приговора. Вот. И там, так сказать, они ввели разработки моих знакомых московских. И вот, например, один из знакомых, который помогал в фонде Солженицына, значит, он занимался там, он хвастался так, между нами говоря, тем, что он финансовыми делами очень удачно может заниматься. И он, так сказать, вел эти дела, так сказать, вот. И КГБ дал ему кличку «бухгалтер». Вот это было видно, что там в самом деле есть бумаги. Эти бумаги оказались недоступны сейчас, они пропали после смерти. Вот. Но суть в том, что я продолжил, значит, мне дали отлуп полный на Украине. После этого я написал статью.
В Украине.
Да, в Украине. Ну, я считаю, можно и так это.
Мы когда отлуп, то все-таки вы.
Да. И, значит, я написал статью, огромную статью на эту тему, которая была опубликована в киевской газете, старейшей причем, «Зеркало недели». Это на целый разворот с фотографиями, со сканами документов, где КГБ, так сказать, вовсю. Вот. Никакого ответа. Так же, как КГБ вело себя в советское время. Абсолютно так же. После этого я написал еще ряд статей. Но суть в том, что представители, скажем, Евросоюза, вообще мы стоим перед одной реальностью. ЧК, ВКГБ, КГБ, СБУ вышло из одной шинели. Вот. Оно не реформировано.
И украинские... Нет, минуточку. Вышло или осталось в этой вот, шинели?
И вышло, и осталось во многом. И украинские правозащитники нынешние обеспокоены тем, что СБУ не реформировано. Кроме того, неоднократно комиссары Евросоюза, крупные, так сказать, деятели, так сказать, правозащитные западные, они призывали вот нынешнее правительство реформировать СБУ, потому что оно абсолютно реформировано. Вот у меня есть ссылка, я могу найти, так сказать, и привести, так сказать, скажем, в 2017 году несколько таких предупреждений было. А вот в начале этого года ряд украинских депутатов выдвинул некий, так сказать, законопроект для реформирования такие СБУ. И там как раз идет борьба в украинском правительстве и наверху, чтобы антикоррупционный, так сказать, комитет был создан, чему противится нынешняя, так сказать, система, и чтобы вот произошли перемены в СБУ. И там была статья на «Украинской правде», где, так сказать, украинская правозащитница писала, что вот мы подали, мы надеемся, что наконец-то, сколько лет прошло, 4 года, никаких результатов нет. Это большая тревога у людей вызывает. Это тоже небольшие группы, надо сказать, на Украине, которые этим занимаются, у которых есть на это силы. Страна тоже в изнеможении. И вот что происходит. И через несколько недель в случае арестовывают Вышинского, так сказать, вот этого, так сказать, редактора РИА Новости «Украина». Вот, я совершенно не в восторге от того, как работает РИА Новости, но 4 года его не трогали, но вдруг арестовывают. И потом дело с Бабченко. И то, как это произошло, меня, конечно, вызвало просто почерк спецслужб. Я знаю для себя, кто для меня Бабченко. Значит, я знаю несколько видов журналистики. Журналистика факта, журналистика аналитики, журналистика, так сказать, бытописательская, так сказать. Вот.
А можно эссеистику добавить?
Все что угодно. Спасибо, но господи. Бабченко представляет из себя журналистику, я для себя называю Крика. Крика, где то, что можно назвать мейнстримом, так сказать, в кавычках, так сказать, в правозащитной российской, так сказать, тематике, он берет на оппозиционной даже точнее сказать, тематике, он берет на крик и кричит по этому поводу.
Несколько недель... Это стиль, это не жанр. Это,
да, без фактов абсолютно. И плюс еще матерщина. Но дело не в этом. Он, так сказать, вот несколько буквально...
Но если он верующий человек, то что?
Сергей Лазар...
Если верующий матерится.
Значит, вот тут такая замечательная ситуация была. Сергей Лаза – это талантливый украинский писатель. По-моему, я надеюсь, не переврал фамилию. Он патриот Украины, так сказать, конечно, все переживает и так далее. Значит, он написал, что вот да, он тоже переехал, слава богу, что Бабченко не убили, но вот он изучил его военные репортажи, ведь, как известно, он побывал вот уже в зоне АТО, так сказать, или вот этой операции, которая ведется в Донбассе.
Но он с украинской стороны
был. Он, да, уже с украинской побывал, когда уехал в Прагу, потом он приехал, это, да. И он побывал. И он изучил, вот он провел анализ этих интервью, абсолютно бесфактически, ни одного факта нет, один крик. И вот, так сказать, тем более, когда вдруг такая, так сказать, понимаете, у нас ведь общая платформа для российского, белорусского и постсоветского вообще пространства украинского. Также, как работало КГБ всегда. Всегда какая-то мистификация, жонглирование словами, словами, фактами. И, так сказать, в результате вот человека убили, человек воскрес. Ну, не, да, я совершенно согласен и с правозащитниками европейскими, так сказать, и политиками, которые говорят, что можно было это все сделать иначе. Тем более, и что же нам предъявили? Пока нам абсолютно ничего не предъявили. Предъявили некого Германа, так сказать, которого организатора, да, даже не заказчик этого убийства, который, так сказать, оказывается на крючке у СБУ. Несколько дел против него ведут. И который заявляет, что он одновременно сотрудник какой-то там в разведке подразделения того же самого СБУ. Вы понимаете, это как раз худшие традиции охранки и КГБ.
Ну, Но я еще раз хочу сказать. Слава богу, что Бабченко жив.
Да, несомненно.
Это прежде всего.
Это прежде всего.
Это прежде всего.
Но в спектаклях нельзя участвовать.
Мы сейчас не знаем еще ничего.
Давайте конкретное дело все-таки чуть-чуть мы от него отскочим. Тем более, что речь идет о человеке неверующем. Материться он, ну, его дело.
Какая разница, верующий или неверующий для христианина? Каждая жизнь абсолютно ценна.
Да?
И мы не можем сейчас судить о том, что можно было по-другому. Нельзя, потому что до сих пор вот, невозможно, чтобы разом эти факты все раскрылись.
Вопрос не в том, что жизнь верующего там дороже или дешевле.
Для верующего любая человеческая жизнь – это абсолютная ценность. Это прежде всего.
Своей.
Да.
Как сказал Сергей Иванович, что иногда смерть – самое главное
совершенно,
дело в жизни.
Совершенно верно.
Давайте чуть-чуть для бесстрастности отскочим чуть-чуть назад. Но в Украину, в Полтаву, а из нее в Петербург. Потому что на самом деле царская охранка проводила очень мало спецопераций. Это мы как бы транспонируем на прошлое труды товарища Вышинского, Берии, Судоплатова и прочих. Но реально была только одна тайная операция, действительно причинившая огромное количество вреда и продолжающая причинять, когда заказали одному русскому эмигранту в Париже, и он сочинил протоколы сионских мудрецов, переделав книжку одного француза публицистическую. Ее выдали Николаю II, и тому страшно понравилось, но он отказался поддерживать фальшивку. Это организовывал Рачковский из департамента полиции. Но берем следующую знаменитую как бы спецоперацию. Отец Георгий Гапон. Отец Георгий Гапон, которого до сих пор в русской традиции, как именуют, поп Гапон, прямо вот приклеилась.
Да скорее, в советской традиции.
Она жива, это ужасно.
Хотя вышло уже как советская традиция.
Три научных исследования, которые точно показали, что отец Георгий Гапон тайно денег от охранки не получал. Он не был тайным агентом-провокатором. К нему на его заседание, его общество, приходил открыто генерал-губернатор Петербурга, приходил открыто полицмейстер. Это все было легальное трэд-юнионистское движение. Для большевиков, для эсеров это было неприемлемо. Но он-то не рвался в большевики, он не был подпольщиком, он никого не провоцировал, он шел же с демонстрацией к царю, значит, он не был провокатором. Ага. И только в конце 20-х в советских учебниках стали обозвать Гапона провокатором. Ленин никогда такого не писал, он считал Гапона героем. Теперь мой вопрос. А если бы отец Георгий Гапон брал тайно деньги, это бы что-то изменило?
Это, может быть, ничего не изменило, но это недопустимо для священника.
Я об этом вопрос. А почему недопустимо? И Демирянин, насколько я понимаю, тоже. Неважно, Иуда был священник или Демирянин. Почему недопустимо? Он же на хорошее дело брал бы.
Недопустимо. Абсолютно недопустимо.
Мне нравится этот ответ. Я так внучек воспитываю, потому что потому.
Знаете, я тут несколько должен нести все-таки некоторую ясность. Он не был, видимо, сотрудником, который подписывал некое соглашение с Мефистофелем. Вот. Но он был человеком, сотрудничавшим все-таки. То есть это сотрудничество происходило не только во встречах. Это некая договоренность между ними была. Например, вот я даже выписал, в 1903 году, еще до известных событий, на средства тайного фонда департамента полиции он снял чайную, считальную на Выборгской стороне, ставшую центром собрания русских фабрично-заводских рабочих.
Снял он явно. Это зубатовская политика.
А деньги получил тайно в данном случае. Это Зубатов ведь был идеологом. Один из первых вот таких типов идеологов, работавших в тайной полиции. И на пересечении полицейской деятельности и политической. И он хотел больших полномочий, так сказать.
Хорошо,
он, конечно, был патриотом тоже.
Хорошо.
И под это дело он выбивал себе средства.
Я понимаю. Но он же открыл чайную не для того, чтобы, как вот сейчас, сели в Макдональдс, и провокатор написал устав Союза, и посадили тех, кто рядом с ним сидел.
Да,
он-то снял для легальной работы.
Для легальной, для... он был озабочен
положением
рабочих.
Когда вы публиковались в веке 20-го мира у Павловского, вы же понимали, что если в эти годы, в те годы, издается такой вот, пусть тоненький, но журнал, что за этим стоит КГБ. Вас же это не остановило. Вы же знали, что такой Павловский, какие его взаимоотношения с КГБ, что это сломанный человек.
Не факт, что за этим журналом.
Вы знаете, тут я человек тут свободный. Значит, мне предложил в этом деле содействие Валерий Абрамкин, по поводу которого не может быть как бы сомнений, так сказать, вот, уже покойный, царство небесное, вот, политзаключенные. То, что там Павловский, он говорит, вот есть такой журнал. Ну, есть. Дело в том, что я считал, что в условиях вот такой мутной перестроечной этой политики можно действовать по-разному, и здесь границы допустимы. Почему? Так же, как «Новый мир». То есть я в «Новом мире» предложил некоторые материалы, которые они решились опубликовать только после августа 91-го.
Позвольте мне вынести в картуш слово «мутный». Которое, мне кажется, мутное время.
Потому что
оно, в общем, не очень-то и кончилось. Угу. Встает вопрос цели и средств. То есть спецслужбы плохо, когда они против нас. И хорошо, когда не за нас. Но, или они лично так...
Нельзя так ставить вопрос ни в коем случае.
А я ставлю. А вы отвечаете, почему так нельзя.
Нет, вопрос по-другому нужно ставить. Какая цель конкретного действия, да? Вот помните... В течение долгих лет мы призывали к прямым переговорам Путин-Масхадова, да? И среди тех людей, которые к этому призывали, ну, это был призыв к миру, да? Остановить войну, остановить жуткое кровопролитие, да? Среди тех людей, которые призывали к переговорам, были также и люди, которые считали, что вот Кремль себя ведет так, что это табу вот любые контакты с ним. А между тем, этот призыв к переговорам звучал, да? Вот. Ради чего? Ради того, чтобы вот прекратить кровопролитие. Хотя, казалось бы, вот можно ли разговаривать, можно ли вести переговоры вот с человеком или с группой людей, которые запятнаны тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Вот. Но в эфире звучали слова Кремля. Никаких переговоров с террористами.
Но это был призыв к открытым переговорам?
Да, к открытым. Да. Но вот смотрите, звучит призыв. Да? Призыв, установка. Никаких переговоров с террористами. следствие такой позиции? Кровь, гибель, да? Вот берут террористы в заложники детей, школу.
Вы сравниваете СБУ с террористами, так называемыми?
Нет, я сейчас ситуацию объясняю. Вот берут террористы в заложники детей. Можно ли с такими людьми разговаривать, которые могут взять детей в заложники, да еще пить им не давать в жаркий день?
Но ответ очевиден.
Да.
Можно.
Но в том-то и дело, что вот эта установка никаких переговоров с террористами привела к гибели детей, да? То есть,
да.
Когда...
Но когда, какая связь когда с СБУ какие? И КГБ?
Я сейчас скажу. Так. Когда мерзавцы держат в заложниках детей, с ними можно и нужно разговаривать. И я привела пример, да, к чему приводят вот эти вот фразочки, да, никаких переговоров с террористами. Да? А фраза «никаких дел со спецслужбами», она аналогична.
То есть вы все-таки уравниваете СБУ с террористами.
Она аналогична.
Это мне нравится.
Я не уравниваю. Я говорю, что вот по делам судите их, да, по делам судите их. Группа людей, которые делают какое-то черное дело, да, вот допустим ли какой-то контакт с этим человеком, с этой группой людей. Когда речь идет о спасении жизни того, кто в заложниках у них находится, разговаривать нужно и нужно обязательно, да. Вот я хочу вспомнить совсем другую ситуацию, другой случай. Вот на моих глазах возникал в Томске мемориал, собрание большое общее, да, и попросились сотрудники КГБ в мемориал, да. И какая реакция была? Да ни в коем случае, да. Ну, а были люди, которые сказали, а давайте их примем, да. И в конце концов, чем обернулось то, что их приняли? Архивы открылись. И еще задолго до 91 года нам стало известно, как в Томске погиб философ Шпет, как погиб поэт Николай Клюев. Они были расстреляны в 37-м, а родственникам давали фальшивки, что они в лагерях где-то погибли. 10 лет без права переписки, да. В 42-м, там, в 43-м. То есть раскрылись архивы, и огромный объем информации стал. Вот вам и никаких переговоров с террористами, вот вам и никаких контактов со спецслужбами.
Знаете, нет, ну,
нет, ради цели, которая достойна того,
да, это совершенно ясно, что
нужно.
Если есть ясная, поставленная, понятная цель, то, конечно, с положительными основаниями надо действовать. Но я вот что хочу сказать. В 17-м году в результате вот этого обвала революционного мы в каком-то смысле общество стало заложником у власти. И поэтому, когда, скажем, вот меня освободили, меня просто вышвырнули за ворота поздно вечером с мешком и даже не обыскивали. То есть, если бы я писал роман, скажем, я бы вынес его. Потому что просто вот это было явно. Я был, конечно, несколько ошарашен, но я понимал, что...
Я прошу прощения, выставили откуда? В пустыне?
Из ворот украинской тюрьмы. Нет, прямо на улице.
Ну, в смысле, в Киеве?
Да,
в Лукьяновске.
Да, да, да.
Вы сидели вместе с Бердяевым.
Там сидело много людей, расстрелянных, к сожалению. И мои герои, в общем, мои книги, так сказать, отчасти. Вот, как отец Анатолий Жураковский, киевский священник, замечательно, там тоже сидел. Вот, недолго. Но суть не в этом, а в том, что было ясно, что вдруг произошла какая-то перемена, вот то, что называется оттепель. И что заложничество расширилось в рамки этого заложничества. То есть не убивают сразу за то, что ты дышишь, а, так сказать, дают тебе возможность дышать. И границы вот этого, так сказать, системы свободы, которую существовать, которую тебе дали, как инакомыслящему, они зависят от тебя, как ты действуешь. Поэтому я и подал бумаги для того, чтобы в ЦК, так сказать, в прокуратуру. И вообще действовал через гласность, через в частности, журнал «20 век» вот получилось в мир. Потому что не вся государство захвачено, все институты захвачены. Но нам дали возможность действовать. Мы попробовали, так сказать, границы этой свободы. Вот я написал Луценко, который стал генеральным прокурором, так сказать, в Киеве, письмо. Я говорю, вот вы же сидели, так сказать, вот мне не отвечают даже из прокуратуры. Ну, добейтесь этого, так сказать. А мне просто прокуратура вообще не отвечает. ФСБ, вот, то есть СБУ мне ответили хотя бы. Ага. Институт национальной памяти ответил украинский. А эти вообще молчат. Значит, я сунулся вообще на их сайт, выяснилось, что вообще там в течение года, по-моему, полутора лет, не было даже прокурора Киева, был его. То есть там вообще система была такая. И вдруг мне ответил какой-то из подчиненных Луценко, так сказать, что переслал такую бумагу, так сказать, что мы просим, чтобы вам ответили. Просьба ответить. И так они не ответили. То есть если на таком уровне это все находится, это был, я вам скажу, 2016 год.
Можно, поскольку да. У нас осталось всего несколько минут. Вопрос-тест. 22 августа 1991 года. Вы были бы, или вы были... за ликвидацию конторы или пусть она переходит в руки новой демократической власти? Переговоры с террористами ведь ведут, чтобы террористы исчезли, оставили людей в покое.
Да, чтобы спасти жизни людей.
И чтобы их больше не было, потому что если мы договоримся, что они всегда будут в этой школе там, и так далее, то это не
сильный выход. Нет, конечно, договориться о том, чтобы они отпустили заложников.
Отпустили.
Ну, и желательно им жизни сохранить.
Чтобы Россию, Россию отпускать как-то, в общем, некуда, значит, Россия должна отпустить ФСБ в освояси. Закрывать или использовать для свободолюбивой власти?
Ну, я думаю, что тогда большая была ошибка, что не была проведена люстрация. И вот
минуточку, можно провести люстрацию и набрать в контору новых людей. Все православные. Или там на внешнюю контрразведку протестанты, на политическую православные, на экономику католиков. Чудно.
Очень хотелось бы обойтись без спецслужб и вообще без государства. Ну, не получается, не выходит. Но мир во зле лежит. И в Евангелии я не вижу призыва ликвидировать государство. Нет,
нет, государства нет. Как вы
плоскость? Государство бы распустил я. В тот момент я бы, конечно, распустил.
А сейчас уже...
С тем, чтобы потом ее глобально создать новую просто. Новую спецслужбу.
Перезагрузка.
Да, это если государство может без спецслужб существовать, то
обязательно,
очень бы неплохо.
Ну, не противник государственности, так сказать.
Вот. Кесарево, Кесарево. Входит ли в понятие Кесарево спецслужбы?
Нет. Несомненно, да, какая-то часть ничего, так сказать, плохого само по себе нет. Плохо то направление изуверства, которое приняло в 17-м году, так сказать. Вот. Но я бы еще сказал следующее. Вот это ваш пример с Гапоном, это, конечно, один из ярких персонажей нового типа личности, который до него еще описал литературно Достоевский в «Записках из подполья». Это никто просто. Вот человек, у которого все распалось, и вдруг в царствовании государя, так сказать, Николая II, так сказать, да? Да. Он ведь в 96-м году, 19 век, стал действовать Гапон. Вот. Они вдруг вышли, целая прияда таких людей появилась, совершенно с желанием энергично действовать и стертым внутренним миром. И отсюда пошли, так сказать, ловушка для спецслужб использовать вот таких людей в своей игре.
Я понял. Хорошо. На этом я вынужден закончить программу, которая, мне кажется, крайне интересной. С христианской точки зрения программа «Радио Свобода» сегодня была посвящена взаимоотношениям христиан со спецслужбами. У нас в гостях были двое православных, историк церкви Павел Григорьевич Проценко, правозащитница Елена Никитична Санникова, которые свое отсидели. И все рады, конечно, тому, что, как бы это сказать... жив человек.
Конечно.
Консенсуса по поводу того, входит ли в понятие царства Кесаря еще и СБУ, и ФСБ достигнуты, нет, мне кажется, и слава Богу. Твердо мы знаем одно. Пока Павел Григорьевич Проценко от украинского СБУ не добился большой и чистой любви.
К сожалению.
А может быть, и к счастью, Павел Григорьевич.
Которую они объявили. Почему ее нет?
Аминь. Вел программу Яков Кротов.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.